группе «Eurythmics» нанесем, так сказать, удар последний, решительный и завершительный, а также решающий и завершающий. Но прежде чем замахнуться на это, очередной выпуск «Рок-хроники». В этот день, в 1982 году, на Каннском кинофестивале был показан короткометражный 11-минутный фильм «Кулер Карцер», в котором снялись Пол Маккартни и Ринго Старр. Две женские роли охранников тюрьмы играли Линда Маккартни и Барбара Вах, жена Ринго Старра. 24 мая, день в 1941 году, Роберта Алена Циммермана, принявшего в колледже имя Боб Дилан в честь своего любимого поэта Джона Томаса. 27 мая. В 1977 году английская группа Sex Pistols, Sex Pistolets, выпустила в свет скандально нашумевшую одиночную пластинку God Save the Queen, Боже, храни королеву. Это надругательство над национальным гимном Великобритании было тепло встречено любителями музыки. 28 мая. В этот день, в 1980 году, в Нью-Йорке вышел на экраны фильм «Перформанс. Представление», в котором в главной роли впервые снялся Мик Джаггер. За два месяца до этого фильм был показан в Сан-Франциско, но вскоре его пришлось снять с показа, поскольку от некоторых сцен фильма, даже видавшим виды американским зрителям, становилось дурно. В Нью-Йорке картина была показана уже в отредактированном виде. 29 мая. День рождения в 49 году в Лондоне Гарри Брукера, пианиста группы Purple Harum. 30 мая. В этот день в 71 году в Сан-Франциско состоялся концерт группы Grateful Dead «Благодарные мертвецы». По проходам зала, как обычно, ходили латошники с мороженными, соками, кукурузными хлопьями, как обычно на концерте присутствовала полиция. Один из полицейских взял себе яблочного соку, попробовал его и поднял тревогу. По его мнению, в сок был подмешан наркотик ЛСД. Анализы делать было некогда. Полиция просто-напросто закрыла концерт, а десятка три зрителей, которые ни в чем не подозревая, попивали этот яблочный сок, отправили в ближайшую больницу. Таков их быт, таковы их нравы. 31 мая. В 1969 году в этот день в гостинице Queen Elizabeth Отель в канадском городе Монреале была записана песня Джона Леннона «Give Peace a Chance» – «Дайте миру возможность». Записывать в гостинице, а не в студии, пришлось потому, что Джон и Йоко проводили свою вторую по счету неделю борьбы за мир в двухспальной кровати отеля. 31 мая 1976 года группа The Who выступила самым гробким за всю историю рока концертом. Он состоялся на стадионе Charlton Athletic Fields в Лондоне. Группа использовала усилительную аппаратуру мощностью в 76 тысяч ватт. В 1977 году в этот день, то есть 31 мая, начались самые крупные, самые дорогостоящие гастроли в истории рока. В поездку отправлялись Эмерсон, Лейк и Палмер. Но отправлялись вместе с симфоническим оркестром в составе 70 человек. Еще с ними ехали человек 60 персонала. 31 мая – день рождения барабанщика группы Led Zeppelin Джона Бонема. Он родился в 1948 году в графстве Вустершир в Англии и погиб в 80-м году от алкогольного отравления. Из последних новостей. На прошлой неделе истек 5-летний контракт группы Madness Безумие с компанией Steve. Контракт этот был подписан в свое время на свадьбе директора компании Дэйва Робертса. На этой же свадьбе, кстати, и играли. Участники Madness решили контракт на новый срок не продлевать, а выпускать пластинки через собственную фирму. 8 июня в Королевском Альберт-Холле в Лондоне состоится большой концерт эстрадных мастеров рока. На концерте будут присутствовать принц Чарльз, престолонаследник, и супруга его, принцесса Диана. Сборы поступят в особый фонд, цель которого – помогать различным самодеятельным прожектам британской молодежи. Британское правительство приняло решение о создании национальной коммерческой радиостанции. Она будет существовать на хозрасчете и финансироваться за счет рекламы. Новая станция выйдет в эфир к концу этого десятилетия, будет передавать много рок-музыки и станет серьезным конкурентом BBC на, так сказать, всесоюзном уровне. На прошлой неделе состоялся финал Кубка футбольной ассоциации. Играли команды Эвертон и Уотфорд. Председатель Уотфордского клуба, фактически его владелец, пианист и певец Элтон Джон, разрыдался на трибуне, когда его команда продула со счетом 0-2. И известные журналисты тут же заявили, что это лишь рекламная уловка. Дело в том, что в свет скоро выходит новый альбом Элтона Джона под названием «Broken Heart» – «Разбитое сердце». И еще на тему «Разбитого сердца». Солист шотландской группы Simple Minds, такие Джейм Керр, вступил в законный брак с певицей и гитаристкой Крисси Хайнс из группы Pretenders – «Притворщики». Регистрация состоялась в Нью-Йоркском центральном парке имени Джона Леннона. И, наконец, вести из братских стран. Газета Daily Telegraph поместила на прошлой неделе статью о польском роке. На сцене группа под названием «Дезертиры». Торчащие пики волос, слепящие вспышки стробоскопа, в зал летят пачки партийных газет, в микрофоне вопль «Пропаганда!». Рок-фаны рвут газеты на клочки под оглушительный грохот гитар. Daily Telegraph пишет, что на рок-фестивале в Яроцине под Познанью в прошлом летом собралось больше 20 тысяч человек. Названия выступавших групп в комментариях не нуждались. Трупы, паралич, почти мертвец, дезертир. Группа «Дезертир», кстати, вынуждена была поменять свое название. Первоначально ребята хотели назваться «СС-20» в честь ядерной ракеты последнего образца. Но власти отказались печатать их афиши, и название пришлось сменить. Да чего же все-таки людей солидарность доводит? На этом мы рок-хронику заканчиваем, переходим на финишную прямую рассказа о группе Eurythmics «Эвритмики». Английское лето 20. Запись 1981 года. Расход трупы туриста был процессом болезненным, но когда это в конце концов произошло, наши герои вздохнули с облегчением. «Ура!» — сказал тогда Дэйв Стюарт. «Наконец-то мы можем что-то делать сами». Оба участника нового творческого объединения «Eurythmics» пуще всего дорожили своей вновь приобретенной независимостью. Они не хотели подгонять тонкий процесс созидания под какие бы то ни было ограничения и рамки. Решено было поэтому создавать свою собственную студию звука. Конечно, благородная. Собственно, за душой-то, кроме крупных долгов, ничего не было. И тут вступил в действие открытый нами в первой передаче закон о том, что размах человека подчас определяется размером его долгов. Дэйв Стюарт в один прекрасный день оделся в свой выходной костюм и отправился на прием к управляющему местного банка. Тут мне придется отвлечься на минутку, чтобы коротко объяснить происходящее. Западные банки работают вообще по принципу обычной сберкассы, то есть тайна вкладов обеспечена. С той разницей, что они обеспечивают еще и полное финансовое обслуживание. В банк обычно автоматически перечисляется зарплата, банк может по поручительству без напоминаний платить за квартиру, оплачивать счета и так далее. Банков много, и они ведут конкурентную борьбу за клиента, ведь чем больше вкладчиков, тем больше оборот. Дают банки и в долг студентам, задумавшим поездку в дальние страны, домохозяевам, которые хотят отремонтировать или улучшить свой дом, бизнесменам, расширяющим свое дело, или просто тем, кто поистратился. Банки, естественно, при этом берут проценты, то есть выступают как ростовщики. Но в этом-то и есть суть свободного рынка. У каждой услуги есть цена, и в ней заинтересованы обе стороны. Конечно, как говорил мой дедушка, брать да отдавать – сплошная путаница. Поэтому банк должен взвесить свой риск и решить, стоит ли игра свеч в данном конкретном случае. Решение принимает управляющий отделением. Поэтому от встречи с ним зависит, дадут тут взаймы или нет. Вот поэтому-то Дэйв Стюарт в тот памятный день оделся в выходной костюм. Ему нужно было произвести впечатление, поскольку просить он собирался немало. История не знает, очаровал ли Дэвид холодного финансиста улыбчивым своим взглядом, или просто логически убедил его, показав предыдущие пластинки и контракт с фирмой RCA. Известно одно. Из кабинета управляющего он вышел с подписанным заемом на студию. Хорошо, что банкир тут музыку любил. Другой ведь, как говорится, мог бы и полоснуть. С того дня, правда, благодарные евритмики шлют ему приглашение на все свои лондонские концерты и званые вечера. We'll be right back. Пластинки in the Garden саду, запись 1981 года. Итак, заем был получен, и в пустовавшем помещении над столярной мастерской в лондонском районе Чок Фарм, меловая фирма, была устроена восьмидорожечная студия звукозаписи. Поначалу она годилась лишь для экспериментов по предварительной работе, и первый альбом поехали записывать в Германию, в студию дружественного Кони Планка, который не только помог технически, но и организовал помощь целой группы замечательных музыкантов, находившихся тогда в Немеччине. Самое, пожалуй, важное, он вдохнул в Евритмиков уверенность в себе, слегка расшатанную передрягами и кризисами последних лет. «Свой жизненный университет, — вспоминала потом Ани Ленокс, — я прошла, просиживая вечерами на кухне у Кони Планка». 16 октября 1981 года в свет вышел первый альбом Eurythmics под названием «In the Garden» — «В саду». Пластинка была по-разному оценена критикой. Либеральная газета «Guardian», например, написала: «Приятная, даже классная пластинка. Жаль только, что материал ее производит меньшее впечатление, чем сами исполнители». А критик газеты «Record Mirror», прослушав пластинку, задумчиво вякнул в своей газете: «Так и не могу понять, хороший это альбом или сплошная билиберда». Сама Ани Ленокс определила пластинку как своего рода психоделию, но не в смысле принадлежности к какому-то периоду, а в смысле полной свободы воображения. «Мы пытались, — сказала она, — создать на ней грустное, меланхолическое звучание. Даже больше, впечатление сладкой гнили, ощущение перезревшего душистого плода, так чтобы слушатель ощущал и умиротворение, и смутное беспокойство одновременно». С выпуском альбома появилась необходимость выступать. В круговерте британского рока нужно, с одной стороны, подогревать интерес к пластинке группы и выступлениями, с другой, публике интересно посмотреть на полюбившихся артистов. Надо сказать, что одни группы лучше звучат в жизни, а другие на пластинках, и редко у кого хватает и тонкости студийного исполнения, и экспрессивности и динамизма концертных подмостков. В этом отношении Ани Ленокс не была разочарованием для людей, знакомых с ней по записям. «Перед игрой, — сказала она в одном из интервью, — я настраиваю себя психологически как спортсмен перед ответственным соревнованием. Я довожу себя до лихорадки, иногда впадаю в панику, порой мне даже мерещится всякое, но без полного самопогружения выступать я не могу».
Like distant thunder.
Tennessee Never Sleeps, город никогда не спит, с пластинки Sweet Dreams, сладкие мечты, запись 83-го года. Зимние гастроли 81-го года прошли под лозунгом экономичности и независимости. Попросту говоря, Дэйв и Анни выступали вдвоем в сопровождении барабанных компьютеров и записанных магнитофонных лент, переезжая из города в город в купленном по случаю стареньком автомобиле «Волво». Зима была по-английски суровой, и тяготы надломили наших героев. Дэйв тяжело заболел и перенес операцию на легких, а у Ани Ленокс произошел нервный срыв. Кроме того, и личные отношения дали глубокую трещину. 4 года, вспоминала потом Ани Ленокс, мы ни дня не разлучались, и сблизились настолько, что грань между нами как бы стерлась. Мы перестали ощущать себя как отдельные личности. От этого становилось страшно, надо было расставаться. Но Дэйв и Ани, как говорил когда-то наш дирижер, были взрослыми людьми между собой. Они понимали, что их музыка выше личных отношений. Поэтому отношения творчески-производственные было решено продолжать, несмотря на прекращение отношений. Второй альбом «Sweet Dreams», «Сладкие мечты» записывали в своей 8-дорожечной студии. Электроинструменты можно было вообще записывать и днем, включая шнуры прямо в микшерский пульт. А вот для записи голосов, когда использовали микрофоны, приходилось ждать вечера, когда в столярной мастерской внизу выключали пилораму. В 82-м году из муз-мастерской Евритмиков одна за другой выходят одиночные пластинки. К этому же времени относятся и их первые эксперименты с видеофильмами. В одном из них, сделанном по песне «Love is a Stranger», «Любовь — это незнакомка», Ани Ленокс, одетая в мужской костюм, срывает с себя длинноволосый парик, открывая всем мужскую стрижку из оранжевых волос и предъявляет потом зрителям свидетельство о рождении, удостоверяющее, что она все-таки не мужчина, а женщина. «Sweet Dreams», «Сладкие мечты», запись 83-го года. Эксперименты по стиранию грани между мужчиной и женщиной Eurythmics продолжали и в других своих видеороликах. Отчасти это сделано было назло газетчикам, много писавшим о мужественности Ани Ленокс. О мужественности в прямом смысле слова. Она просто довела эту идею до крайности. Одеваться просто в мужскую грань. Надо было превращаться в мужчину. И вот на видеоролике по песне «Who's that girl?» «Кто эта девушка?» Ани Ленокс мужчина целует Ани Ленокс женщину. Эдакая смесь самолюбия. Майскую ночь. Говоря о видеороликах Eurythmics, нужно упомянуть о фильме по песне «Sweet Dream» «Сладкие мечты». В ней также совмещались две крайности, но крайности скорее технического свойства. На пастбище с черно-белыми коровами костромской мясомолочной породы был поставлен большой стол со стульями и электронная вычислительная машина с видеодисплеем. Пока Дэйв нажимал кнопки электроники, Ани Ленокс гуляла среди колхозного стада, напевая полюбившуюся народу песню. 4 января 83 года выходит альбом «Sweet Dream» «Сладкие мечты», и уже в ноябре того же года следующий альбом «Touch» «Прикосновение». Eurythmics удалось не только расплатиться со старыми долгами, но и, как я полагаю, набрать новых. Дело в том, что они переехали в свою новую 24-дорожечную студию, построенную в бывшей церкви, которую они приобрели на срок в 21 год. Не знаю, откуда у него такие данные, но Дэйв Стюарт утверждает, что церковь эта принадлежала якобы малоизвестной секте 18 века под названием «Агатемониты», которые якобы практиковали свободную любовь и были за такую ересь сжиты со светом. Наши евритмики сформировали собственную компанию, которую назвали DNA, то есть Dave and Annie. Но сокращение это также выглядит как DNA, дезорибонуклеиновая кислота, нечто из области генетики. В январе 84 года Дэйв и Ани вместе с группой музыкантов отправились во всемирное турне на 6 месяцев, и до июня в Великобритании не будет. Быть может, сейчас они, переплывая с одного континента на другой, качаются, понимаете, на широкогрудой тихоокеанской волне. А может, они рассекают воздушную высь острым носом серебристого лайнера. Как бы то ни было, друзья, поднимем тост за тех, кто в пути, или за тех, кто в море. Да и нам время подошло расставаться. До будущей недели, друзья, до встречи в следующую пятницу. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, на